Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі передача «Свобода у турмах». Сьогодні про те, наскільки за кратами запотребовані книги.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. У своїй книзі «Турма і здоров'я» були в'язень сумління доктор медицини Юрій Бандажевський, називає головним ворогом чоловіка за кратами гультайство і як виник деградації особи. При любих обставинах давається працю мозгу, звертається йон до тих, хто сядіть, і в якості найбільш простого шляху називає читання книг різного змісту. Набить їх не тяжко, бо у кожному ізоляторі, турмі, поправчій установі єсть бібліотеки. Авторка іншого твору, викладчиця сярод осуджених, наставниця французької мови та літератури От Сімейон, переконана, що вивчення зняволеними родної словесності може допомогти соціально вилічитися гетим людям, поскольку менавіта добре володання мовою єсть найліпшим шляхом вийстя з ізоляції. Свої основи От Сімейон робить на підставі 15-годового викладання предмету у в'язниці строгого режиму города Пуассі, що у окрузі Сен-Жермен. Авторка книги означає, що сустракала шмат осуджених, які абсолютно не жадали нічого читати, поскольку со школьних годів усприймали мистецьку літературу як нікому не потрібну обов'язаловку. І тільки ті, кому удавалося сформувати інше уявлення про адукацію, ті самоадукації, могли позбігнути кінчаткової деградації і, наоборот, вирости за кратами інтелектуально де духовно. Наскільки запотребованные книги за кратами сярод теперішніх белорусских вязнів? Ці шмат яны читаються ввогуле? І калі так, де і як набывають потрібні їм книги? Якої літератури отдають перевагу? З такими питаннями ми звернулися до недавніх насельников турмов де колонію, а так само до родних тих, хто ще знаходяться за кратами. Былы политвязень, неколи вельми поспеховый волковыский предпринимальник Миколай Алтухович вышел на волю 5 месяцев тому, и он кажет, что основная масса людей, с кем ему довелось сядеть, совсем не открывают книгов.
Ну, все ли у колонии, и у турме есть такие контингенты, якому потребовалось поспать и поесть. Их такие просовный час, когда они не спят в эту ночь. И они гуляют всякие вольни, слухают музыку. Я там не кажу про карты, бо відомо, у карты гуляють, але ховаюсь. Это есть усюль. І коли починається вже, усі йдуть там, ті, хто працює, йдуть на працю, вони лягають спати. Коли це робиться, то там завсюди стоїть такий пікет. На шухер, так шухер. І він кричить, і так кричить, що в других отрядах чутно.
Тим часом для самого Алтуховича годы, проведенные у турме, стали часом так званого запойного читання. Самое головное, поводле ягоных словов, ён по-новому открыў для сябе родную мову і літаратуру. Расказ про гэта некалькі пазней. А цяпер слово некаторым іншым удзельнікам сённяшняй размовы, якія перакананы, што беларуская турма – гэта безумоўны шлях да атупення і інтэлектуальнай деградацыі. Был изняволены 28-годовый компьютерщик Вадим, сидел крыху боли за год у СИЗА и был у вынику вызволены за отсутностью доказов. Какие там могут быть книги, отказывая хлопец пытанием на пытание. Люди, якія сидели побачу камеры, с большего размовляли на нейкой жудасной трасянце, якую примали за российскую мову. Кола их интересов было жахливым.
Огромные усилия приходится предпринимать, чтобы просто не отупеть. Когда находишься в камере, где 24 часа в сутки играет там MTV или Муз-ТВ, я вот сидел и прекрасно выучил весь репертуар о поп-музыке, я был в курсе всех хит-парадов, всех рейтингов. Это невозможно устранить, это идет постоянным фоном через твою жизнь. Очень тяжело читать, очень тяжело развиваться. Не пропускали книги с воли, не пропускали там книги Матиа Вельда, например, «Государь». Говорили, нам здесь такие книги не нужны. Зато там криминальные эти буклеты детективы тоннами, просто тоннами завозятся. Сомневаюсь, что пустят нормальную интеллектуальную литературу. То есть очень тяжело в интеллектуальной форме сохраняться.
Ровесник Вадима Борис провел за кратами летнюю не полову своего життя. У одной из колонию скончил среднюю школу. Якостью адукации як средней, так и средней специальной не задоволены, бо туремные наставники, на его погляд, ориентуются на слабейших учнях, а это суцельная жесть.
Я просто вам как наблюдатель вот скажу, я потому что ни в одной колонии был, и то есть наблюдаю даже контингент и менталитет, даже по областям. Допустим, в Могилевской там 50% вот вообще чистого быдла. Самое больше подходит это слово. То есть это среди осужденных. Там такие, люди, они в районных центрах бывают только тогда, когда их везут на автозеке на этап. Он сидит у себя в деревне. Даже учитывая его молодой возраст, его не тянет на девушек. Пьет, украл, выпил, там, погулевонить, кому-то там морду набить, все. Дальше их садят, им дают 40, там, год, полтора. По УДО он уходит меньше, чем полсрока сидит. Ему дают 2, он сидит 9 месяцев. Он уходит по УДО, через месяц заезжает, еще даже УДО у него не закончилось. То есть срок. На волю они выходят как в увольнение. Все с ног на голову. На волю они выходят попить водки, погужбанить. А в зону садятся, там же уже и нету чего пить, и никто ж не даст ничего. А в зоне они идут на промку и работают. Чтобы стать исправленным человеком, там достаточно подписать бумагу, обязуюсь выполнять. После этого подписать еще таких же несколько бумаг, вступаю в секцию там физкультурную, вступаю в секцию в культурную и еще в какую-нибудь. Ему за это дают, он ставший на путь исправления, все, иди домой. Он идет, нажрался. На третий, пятый, десятый день, все. То есть у них даже разговор идет вот так вот. А я как бы спрашиваю, так, а что у тебя семья, там, жена, может, девушка? Они смотрят как на дебила. А при чем здесь девушки?
Говорил, был осужденный Борис. В эфире «Свобода у тюрмах» протягиваем программу. Маці палітвязня Ігора Алінєвіча, які адседзяў ўжо амаль 4 гады з прызначаных 8, перакананая, што деградацыя ці, наадварот, інтэлектуальнае развіццё вязня залежыць найперш ад асобы чалавека. Развіццё асобы шляхам самаадукацыі ды самаўдасканалення цалкам магчымае.
В тюрьме, я думаю, люди стоят перед выбором – оставаться человеком или не оставаться человеком. И если у человека есть духовный стержень, то он остается человеком в любых условиях, в том числе и за решеткой. Если нет возможности обрести внешнюю свободу, то уже внутреннюю свободу обрести можно и развить ее тоже можно. Вчера позвонила мне мать одного заключенного, который находился с Игорем в прежней колонии. Когда на протяжении нескольких лет ездишь постоянно, то, естественно, знакомишься с родственниками заключенных. И с некоторыми перезваниваешься, поддерживаешь какие-то контакты. И так как Новополоцкую колонию расформировали, он попал в другую колонию, и я спрашиваю, как он. Мать говорит, что очень многие заключенные, по примеру Игоря, читают книги, учат наизусть стихи, постоянно просят у своих родственников прислать им те или иные книги. Я с удивлением подумала, что то, что Игорь для себя определил как какой-то путь к познанию, его пример оказался заразителен и для других. А может быть, это многие идут по этому пути. Я не знаю, но надо же какой-то путь, чтобы не сбиться с пути.
На жаль, означает Валентин Алінєвіч, с новой колонии от Игоря пришло покуль няшмат звесток. Але Игорь уже с видьбы поведомил батькам, як ему удалось добро отпочить у новой колонии.
Мы были с мужем в отпуске вместе с внуком. Пишем ему, где мы были, что мы делали. А он уже из новой колонии, из Витебска, пишет нам, что вот у вас отпуск, а у меня отпуск заключается в том, что я читаю художественную литературу. Я в это время прочитал две очень хорошие книги. И сейчас читаю «Воскресение» Толстого. Как это произведение могло пройти мимо меня? У него вот такие как три направления. Это первая — научная литература. Вот он считает, что ему надо изучить вот то-то, что его давно интересовало, но руки не доходили. Потом гулаговская литература вся. И литература художественная. Это у него как отдых. Допустим, так он пишет.
Перед тем, как перевестись в Витебск, спешался завершить некоторые справы. У первую чергу допрацовать с науковой литературой. Завершил линию маркетинг-пиар, поглибился в информационные технологии. Еще выучил первый серьезный твор по психоанализу. С цікавостю выявил тут некоторые корреляции с рекламой и невербальными коммуникациями. Теперь протягиваю этот напрямок. Так или иначе, психоанализ – основа мотивации. И любые абстрактные конструкции бессильные, коли у души нема горения огню. И как это проявляется, ци изменяется, вельми хотелось обведать. Самым же великим моим запалом весь этот час было выучение ГУЛАГу. На одном дыхании прочитал самый великий твор – «Архипелаг ГУЛАГ». Коли есть чем поравновывать, коли многие термины довелось познать життя, и читаешь не столько разумом, кольки душой, робишь вельми важные высновы. Все эти троцки, бухарины, яких лес не героизуют, одного поля ягоды. Смяна я нечто такое усведомлял. Другое, соправдной тесталинизации при Хрущеве не было. Это мит. Сутность сховали, як мага далей. И она все годы дае рецидивы. Теперь ты разумеешь, что с уликом властного досвиду ставиться до этой темы обыякова не могу. Хочется прочитать усе. Прочитал покуль 12 мемуаров. Не зразумевшей истории, николи не зразумеешь сучасности.
Гэта быў урывак з ліста палітвязня Ігара Алінеевіча. Яго маці Валенціна працягвае.
Я думаю, что каждый человек хочет докопаться до каких-то первоистоков, первопричин. Вот он и это и начал делать. Все, что произошло с ним самим, с Игорем, это не какое-то из ряда вон выходящее событие. Это продолжение того же, что началось еще в 20-е годы. Вот этот вот террор, я бы даже сказала, то, что происходит на Украине, это просто звенья одной и той же цепи.
Говорила Валентина Оленевич у эфира «Свобода у турмах», протяг программы «Не у забаве».
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Главные темы программы. Сегодня 500 годов перемоги белорусов у битве под Воршей. 8 вересня 1514 года 30-тысячное войско под керавництвом Константина Островского разбило 80-тысячное войско Московской державы. У Беларуси официально эта дата не отзначается. У Острозе во Украине отбылась урочистая церемония с уделом дипломатов Литвы и Польши, а так само представников белорусской громадскости. У Лидзе на потребование уладов православные святары отменили урочистое открытие памятной шильды Кастусю Островскому. Уладам не хапило письмовой сгоды епископа Гурия. Перемирье во Украине не дотримливается сепаратистами. Про это у интервью Радио Свобода заявил украинский войсковый аналитик Дмитрий Тимчук.
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами?» Ведущая циклю Алена Струя.
У эфира «Свобода у турмах» протягиваем программу. Наколькі запатрабаваныя кнігі за кратамі сярод цяперашніх беларускіх вязняў? Ці шмат яны чытаюць увогуле? І калі так, дзе і як набываюць патрэбныя ім кнігі? Якой літаратуры аддаюць перавагу? З такімі пытаннямі мы звярнуліся да недаўніх насельнікаў турмаў ды калёніяў, а таксама да родных тых, хто яшчэ знаходзяцца за кратамі. Былы палітвязень, некалі вельмі паспяховы ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч выйшаў на волю 5 месяцаў таму. Ён кажа, што асноўная маса людзей, з кім яму давялося сядзець, зусім не адкрываюць кнігаў.
Усюды ў калоніі ці ў турме ёсць такі кантынгент, якому патрэбна вось паспаць і паесці. Іх такі працоўны час, калі яны не спяць гэта ноч. Яны гуляюць всякі вульні, слухаюць музыку. Я там не кажу про карты, бо вядома, у карты гуляюць, дзе але хаваюць. Гэта ёсць усюль. І калі пачынаецца ўже, усе ідуць там, тыя, хто працуе, ідуць на працу, яны лягаюць спаць. Калі гэта робіцца, то там заўсёды стаіць такі пікет. А шухер так шухер. Ён крычыць. І так крычыць, што у другіх адрадах чутно. В какую эти самые прышлі контролёры. Там может спать любой. Там, в принципе, тебе запретить никто не может не иметь права. Никакой блатной тебе не скажешь, что ты спишь днем. Какой бы там титулованный ни был, он тебе никогда не заборонит спать. Там можно робить все, что хочешь. Пытание только от администрации. Пачуеш.
Як перакананы былы палітняволены, калі ў чалавека не ўсё безнадзейна з галавой, ён будзе развівацца і за кратамі, не гледзячы на любое атачэнне. Калі ж з галавой праблемы, то тут нічога не зробіш. З Міколам Аўтуховічам гутарыць наш гарадзенскі калега Сергей Астраўцоў.
Добра, каб не тупіць, калонік, ясна, чай больш свабодны, чым у турме. Ўсё ж тік, то не сапраўды хоча не тупіць, то можаш там, маем чымсь там чытаць, штось там глядзець, слухаць.
Можаш хадзіць у бібліятэку. Так, по-перше. По-другое, заўсёды ў атрадах ёсць тэлевізор. Хай там его не даб'ешся, да бо гэта тэлевізоры паставілі так. Калі я заехаў у калонію, там у кожнай секцыі быў тэлевізор. Потым прыехаў некі там начальнік, паглядзеўшы зашмат і кажа, зрабі ленінскі комнаты. Ведаеш, у ту комнату можна набіцца толькі 20 чалавек, у гэту ленінскі комнату. Максіма так і называецца ленінская, але не клас психалагічнай разгрузкі, яшчэ штосьці. А калі ў атрадзе 150 чалавек, то ты ведаеш, што пятая частка можа паглядзець, а астатні не могуць. Вось тэлевізар. Але кажу, чытаюць ёсць бібліятэкі. Там нават ёсць і свае бібліятэкі ў зэков. Ёсць такія зэкі, я бачу такіх, якія штампуюць, рабілі сабе штампікі, штампуюць кніжкі і таксама даюць чытаць, ну там можа за цыгарэты, але яны разносяць таксама па ўсёй калоніі. Прыносяць спіс усіх кніг, якія ў іх ёсць, і выбіраеш сабе, там запаліць даеш яму, ён тебе несе тую кнігу, якая табе патрэбна.
А што там за кніжкі от у іх?
Усялякі, якія хочаш. Яны нават на замову могуць табе са свабоды прынесці тое, што ты ім замовіш. Бо за гэта яны зарабляюць некае там паліва, чай сабе. І вось праз родных іншых, хто ідзе на свіданкі, яны замаўляюць неяк там дамаўляюцца. Таму ў бібліятэкі нават у зэкаў лепшы, чым у самой калоніі.
Ну, ты можаш сказаць, што гэта некае чытво, там нейкі дэтэктывы, там што там можа быць?
Там ёсць усё. Я глядзеў, прыносілі мне.
То есть, калі чалавек займаецца кнігамі, то он уже як бы сур'ёзна, не проста нейкі там.
Так. Там ёсць усё па-сур'ёзнаму, так.
То есть, для яму самому
я цікава. Я нават некіх там ангельскіх гэтых пісьменнікаў пачуў першы раз прозвішчы, якія там у іх ёсць.
І на 150 чалавек, нават не адзін чалавек можа быць, да, такі?
На калоніі, гэта не ў атрадзе. Гэта на калоніі, можа, на 2,5 тысячі, там 2-3 чалавекі. Ну, ось, я ведаў два чалавекі, якія займаліся вот такой прыватнай бібліятэкай.
А што вони за людзі? Вони самі слышаш адукацыі, што хто вони там
будуть? Ні, адзін з їх наркоман, другі там за элементы мусіць сядзіць і цініку за неку бытавуху.
А як их называть вот такой бібліятэкар, ці як паміж сабой як на яке вот?
Про іх ведаюць толькі тих, хто читає, а читає, ну, може, там, полова. А інших это не хвалюю, і вони їх не ведуть. Ну, я так сказав, каб не помолиться, може, гэта третя частка, може, увогуле тільки 20% читає, не ведаю. Ну, это тяжко сказати.
Наколькі запатрабаваныя кнігі за кратамі сярод цяперашніх беларускіх вязняў? З Міколам Аўтуховічам гутарыць наш гарадзенскі калега Сергей Астраўцоў.
Ты пра калонію сказала, ты цікава, дзе бібліятэка, а в турме, допустим, ну, ёсць бібліятэка. Што, допустим, ты канкрэтна?
У турме ты... Калі чалавек добра ўсё з галавой, ён сам сабе неяк вызначае сам сабе некі план жыцця ў гэтай турме. Разумееш? Бо там яшчэ прасцей гэта зрабіць, бо ты ведаеш, што зранку шэсты пад'ём у тебе. Табе там не патрэбна нікуды, ні сюды. Ты ведаеш, што твая прагулка, час твоей прагулкі будзе ў стока. І да гэтага часу ты можаш планаваць сабе, што рабіць, як рабіць, чым займацца. У другі дзень ты будзеш ведаць, што там приносять газеты, я буду читать газеты. У гэтыя дні приносять письма, а мне письма приносили кожен раз листы, а не которые их отрывают на раз на тыдень. И вот прийде, я не буду тыдень лежать, пока не сберешься там пачка, и потом только отрывник принеси, разумеешь, есть такое. Это я там поднимал шум одразу. Бо я так само, спочатку мне приносили листы, я бачу, они в турме уже лежать по 3-4 дни, и мне их тут не приносить. Когда я поднял это питание, то мне одразу приносили, той день читали и одразу отдавали мне. Усе лісты там укрываюць, скрываюць, чытаюць. І калі нешта знаходзіцца, гэтыя лісты не аддаюць. Ну, нешта забаронена, ці думкі, ці яшчэ што там выказана ў пісьме, ў лісце. Гэтыя лісты не даходзілі.
Ну, што ты сам чытаў там, допустим, як ты
прыйшлі? Я чытаў усяго карацтейша. Вершы, як у Бакова Саенкі купалы, былі зборнікі цікавыя. У турме быў бібліятэкар, былі некі начальнік рэжыма турмы.
То он так застаецца з лісіцам, ці не?
Вось лісіц.
На дому же книгу написал.
Я написал книгу. Он про меня зволился. Оттуда. И здесь уже больше, чем за полгода, там хлопчик некий разносил в этой газете. Ну, зэк из Баланды. Баланда – это ты люди, которые не поехали в колонию, а отбывают покарание там, в турме. И им домовление, что они только полсрока будут сидеть.
Они сейчас в турме, то есть?
Ну, и они остаются там на хозобслугу. Не едут на колонию после суда. Але там могут остаться только те, кому меньше за 5 годов. Не тяжкая там статья.
Каратеевич, ты говоришь, что Каратеевич в тюрьме был, все, что тебе...
Кудыкалось. И этот лисицын пришел мне, как я говорю, тешь вас на белорусском море, что? Он скажет, добро, погляжу, я говорю, принесите мне. И он мне принес целый ящик, целую коробку этих книг, и они мне под ложком там стояли, я по тиху читал.
А Каратеевич, что?
Ну, все, омоли все, и колосы по церковам, Господь приземлился в городни, там, еще про нечто. Ну, я уже не помню, было шмат, кроме я его читал. Я, калі пачаў чытаць, ён вельмі цяжка чытаўся. Вельмі-вельмі. Там шмат перашытаў, бо нешта было незразумела, там яшчэ неяк замарочна было напісана. І толькі калі я ўжо там крыху далей пашоў, я зразумеў, аб чым гэта пішацца. А далей пашло цікава. Ось такая развертка была цікавая. Цікавая кніга. Христос прызумніўся ў агародні. І я не памятаю яшчэ якусь, акрамя гэтых каласоў. Я таксама ось залпам прачытаў з гэта ўсе. А потым з'явіліся некие иншие книжки. Потом мне присылали еще книжки, досылали Роткевич. Я сразу скажу, что вот не так давно приезжал подавать скарбу. Зайшел до знакомого, и он мне подарил целый сборник. 9 тому Роткевич. Я приволок, лист приволок с большой сумки. Перечитаю. Про эти колосы по серпом твоим я навод два раза читал. Не читаю, отчуваю, что навод бачу там себе у те годы. Я не хотелось бы у те годы пожить, как бы. Шмат всего подобного есть для героя. Было. Тому цікаво было читать.
Говорил былы поэт вязень Миколай Аўтухович. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Ці деградуюць зняволеныя ў нашых турмах, або наадварот развіваюцца інтэлектуальна? Такое пытанне наш корэспандэнт правёў на вуліцах Магілёва. Большыня апытаных пагадзілася, што зняволеныя ў нашых турмах деградуюць, некаторыя аднак зазначылі, што гэта залежыць ад асобы. Што да пытання аб магчымасці навучання ў турме, то пытанныя акцэнтавалі ўвагу на самаадукацыі асуджаных. Дзяржава, паводле апытаных, не дае магчымасці атрымліваць адукацыю ў турмах.
Я про тюрьмы знаю только по телевидению, из газет. Знаю, что там сидят тоже умные люди. Все индивидуально от человека зависит. Если он умный человек, он будет развиваться. Если ему ничего не надо, он не будет. Даже становятся священниками.
Это зависит от них. Можно тупеть и на воле, если ничего не читать, не общаться с людьми. Ведь учатся люди заочно. Существует же дистанционное обучение. Ну, почта, в конце концов, работает.
Они развиваются за счет библиотечных книг. Если человек чем-то заинтересован, я думаю, что он будет это читать, будет чем-то интересоваться. Если у него нет на это желания, он не будет ничем заниматься. Даже независимо от того, это тюрьма, это закрытое помещение.
Если по правде сказать, я не знаком с этой структурой. Я не знаю, есть там библиотеки, есть ли средства массовой информации. Если он адекватен, значит, он сохранит, что у него умно в голове.
Значит, там книжки должны читать.
Больше, наверное, чем на свободе, потому что там у них другого выбора нет. Они там развиваются больше. Они больше учатся думать логически, развивать умы свои, потому что стены сковывают их. Вот они выживают так.
Было бы круто и неплохо там делать.
Отучиться там на юриста, да?
Да. Не в нашей стране, думаю.
Они вот ударяются в Бога. Интересно так почему-то. Начинают во что-то верить. От жизни такой. Ну, деградация, конечно, происходит. Ну, может быть, там открыть какую-то школу. Что-то такое надо предпринимать, естественно. Они же там тупеют, это понятно.
Видимо, тупеют. Однообразной жизни такой. Какие-то подходы другие к человеку. Режим, видимо, изменяет.
Смотря кто. Есть, наверное, которые деградируют, есть, которые, может быть... Ведь люди же не все преступники, да, которые сидят. Может, по случайности, ДТП или еще что-то. Но проблема, конечно, я думаю, все-таки есть.
Это было опытание на Могилевских улицах. З вами була «Свобода у тюрмах». Зустрінемося в простині.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Раніцей від 7 до 8.
І кожен вечір від 18 до 20.
Новини, репортажі, інтерв'ю, спеціальні передачі, подорожі, гуторки, дискусії.
А зараз увага.
От 20 до 21 на коротких хвалях, от 22 до 23 на середніх.
Головне година свободи. Виніки дня. Шановні слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Шановні слухачі, наступною годину від 20 до 21 Радіо Свобода гучить у ефірі на короткій хвалі 49 метрів, частоти 5930 і 6105 кГц. Заставайтеся зі свободою.